Двое мужчин, которых он увидел перед собой, выглядели иначе, чем остальные охранники. Они были не в военной форме, а в белых халатах, из-под которых, правда, виднелись сапоги. И вели себя они тоже по-другому. Не схватились за оружие, не впились в вошедшего цепким взглядом. — Вы к товарищу директору? — спросил темноволосый, что сидел за столом. — Предъявите, пожалуйста, мандат. Второй, рыжеватый, стоял возле самовара. Должно быть, готовил для Громова чай. — Не слишком ли я мудрю? — подумал Норт, приметив, где у второго оттопыривается халат. Ребята, похоже, совсем обленились. Еще бы, сидят за столькими слоями охраны. Не выхватит ли попросту кольт? Однако отогнал опасную мысль. ОГПУ — организация серьезная, здесь на высшей категории остолопов держать не будут. Достаточно было понаблюдать за руками рыжеватого, как он резал лимон очень точными, покошачьи плавными движениями. — Нет у меня мандата, товарищи, — сказал Гальтон, подходя к столу и нарочно держа руки на виду. — Я не к товарищу Громову. Мне поручено передать в приемную секретариат посылку особой важности от товарища Картусова, а там уж не мое дело. — Опять мозги. — А где контейнер? — удивился брюнет. — Не мозги. — Вот. Норт очень осторожно, как величайшее сокровище, достал из кармана кожанки небольшую, вытянутую кверху коробочку, опечатанную сургучом. — Здесь препарат огромной ценности. Стоило ему коснуться кармана, как рыжеватый показал фокус. У него в руке вместо лимона блеснул плоский пистолет. Откуда охранник его выхватил, Гальтон разглядеть не успел. — Инструкция, — объяснил ловкий фокусник. — Не обращайте внимания. Поставьте на стол и можете идти. — Ага, идти. Сначала вы должны проверить, что препарат цел, потом расписаться на документе, тогда и уйду. Он бережно поставил коробочку на стол. — Распечатывай, товарищ. Темноволосый взрезал сургуч, предварительно осмотрев печать с щитом и мечом. Открыл коробку. — Тихо ты, там пузырек хрупкий, — предупредил доктор. Весь ватой проложен. Вату вынь, а бутылочку доставай потихоньку. Я пока бумажку достану. Он опустил руку в карман и отметил боковым зрением, что палец второго чекиста лег на спусковой крючок. Сидящий стал аккуратно вынимать клочки ваты. Вдруг чертыхнулся и выдернул руку. На пальце алела капелька крови. — Порезался! — ахнул Гальтон. — Я ж ее как царевну нес. Неужто разбилась? — Не я разбил. — Вон, Вась, свидетель, — быстро сказал охранник и слизнул капельку. — Молодец, — похвалил его Норт. — Так еще быстрее подействует. В нагрудном кармане лежал и янтарный мундштук. Октябрьский вернул американцу духовую трубку с иглами. Можно было смочить их не усыпляющим снадобьем, а смертельным ядом, но при штурме от этого оружия пользы было бы мало. Одно дело стрелять в альбиноса почти на авось, когда нет иного выхода, или не спеша целиться в неподвижного часового возле Громовской дачи. Другое — выдувать жалкую колючку в натренированного охранника, который держит тебя на мушке Маузера. Не говоря уж о том, что в особой зоне нарочный с мундштуком в зубах смотрелся бы, мягко говоря, подозрительно. Вот смазать багряной смертью острые стеклянные осколки и пересыпать ими вату — это дело верное. Чекист схватился за воротник, дернул его и начал сползать со стула. Лицо прямо на глазах наливалось синевой. Неразбавленный охотничий яд индейцев племени Чоко почти моментально парализует дыхательную систему и сердечную деятельность. Ягуар, раненый отравленной иглой, падает замертво через 5 секунд, а человек, какой он ни будь категории, не протянет и 3. «Саня, что с тобой?» — крикнул рыжеватый, срываясь с места. — Эй ты, а ну руки к ушам и не с места! Хоть чекист был потрясен, но пистолета не опустил. Доктор послушно вскинул руки. — Там яд! Трупно-мозговой! Меня предупреждали! — закричал он. — Товарищу в ранку попало! Это ничего! Мне выдали шприц с антидотом! На всякий случай! Надо уколоть! Я достану! Давай! Дола смотрела Гальтону прямо в лоб. Увидев, что курьер достает из кармана металлическую коробочку, а из нее шприц, чекист оружие убрал. — Колись, живей, дубина! Это ты виноват! — Брешешь! Он коробкой тряхнул, а в ней звякнуло, я слышал! Норт выпустил из иглы пурпурную струйку. — Рукав ему задери, в локоть надо! Чтобы засучить напарнику рукав, охранник был вынужден спрятать оружие. Но нападать на него Гальтон поостерегся бы даже если б не было иного выхода. Норд примерился и с размаху всадил шприц. Только не в руку мертвеца. Зачем второй раз убивать покойника? А в шею наклонившегося Васи. И с силой вдавил шток. Поразительно. Но у обреченного чекиста еще хватило сил отпихнуть Норда и потянуться к красной кнопке, прикрепленной к краю стола. Однако Гальтон намертво вцепился в руку, судорожно дергавшую пальцами. Если б он не держал изо всей мочи, и если б силы умирающего не ослабевали с каждой секундой, охранник наверняка сумел бы дать сигнал тревоги. Но колени его подогнулись, и он сполз на пол. Все было кончено. Доктор взглянул на часы. Он пробыл в приемной чуть меньше минуты. Где тут открывается дверь? Рядом с красной кнопкой, до которой так и не дотянулся охранник Вася, торчала еще одна черная. Колебаться было некогда. Норд нажал на черный пупырышек. Слава богу, перегородка поехала. В приемную ворвалась Зоя с пистолетом в руке. Ее лицо было белым.
— Ты жив. Это была самая худшая минута в моей жизни.
Следует ли понимать эти слова как ответное признание в любви, — засомневался Гальтон. — Надо будет хорошенько это обдумать. Потом. — Помоги усадить этого на стул. Второго задвинем. Прячься слева от двери, а я справа. Электрические часы на стене пискнули. Ровно час ночи. На гладкой поверхности двери, что вела в лабораторию, виднелся стеклянный кружок. Это, несомненно, и был глазок, через который директор мог заглядывать в секретариат. Гальтону показалось, что окуляр слегка потемнел, будто его окутала тень. Потом она исчезла. Несколько мгновений спустя на столе повелительно тренькнул один из телефонов. Черный, без диска. Пригнувшись, доктор перебежал к столу. — Да, товарищ директор, — сказал он, держа руку подальше от рта. Телефон проворчал знакомым голосом.
— Спите вы, что ли? Где мой чай?
— Готов. После паузы Громов буркнул.
— Несите. Открываю.
Норд метнулся обратно к двери, вынул револьвер.
— Ты его сразу? — шепнула Зоя.
Он покачал головой. — Нет. Слишком много вопросов, которые требуют ответа. Дверь вздохнула, как большое усталое животное, и сдвинулась с места. Она не убиралась в стену, как остальные перегородки, а отъезжала внутрь. Гальтон с Зоей разом навалились на приоткрывшуюся тяжелую створку, толкнули ее и чуть не сбили с ног сутулого человека в белом халате и черной матерчатой шапочке. Он вскрикнул, бойко отскочил назад. Лишь теперь, увидев прямо перед собой знакомое лицо с седой бородкой и выцветшими глазками, испуганно повлескивающими из-под пенсне, Норд окончательно поверил, что это именно Громов, а не какой-нибудь двойник. Директор тоже узнал американца.
— Ай-яй-яй! — жалобно простонал он, продолжая пятиться. — Снова вы! Мундус идиотикус!
Отступать дальше было некуда. И он уперся в стол, уставленный колбами, пробирками, всякими банками, склянками и густо заваленной бумагами. Здоровенным черным яйцом посверкивал уже известный Гальтону шлем. Рука профессора нервно коснулась его. Норд качнул стволом кольта, будто пальцем пригрозил. — Не поможет. Два раза одну ошибку я не повторю. Высажу весь барабан прямо в голову. Сегодня никто не прибежит вам на помощь. Вся охрана уничтожена. Петр Иванович заморгал. Его подвижная физиономия сбросила выражение испуга и сделалась озабоченной. Вот-вот, пусть поприкидывает, есть ли у него шанс на спасение. А Гальтон тем временем осмотрел лабораторию, в которую попал с такими неимоверными трудами. Здесь было очень много современнейшей аппаратуры, в том числе неизвестного доктору назначения. Некоторые агрегаты и устройства просто ставили в тупик. Какую функцию, например, могло выполнять стоявшее в углу кресло, утопленное внутрь алюминиевого кокона? Впереди зачем-то торчала тонкая пластина, а сбоку, соединенный с креслом множеством проводов, был установлен черный ящик, весь в лампочках и рычажках. Однако Норда сейчас занимали проблемы более насущные. «У вас только один способ сохранить жизнь — дать исчерпывающий ответ на вопросы, которые я вам задам». Громов прищурился.
— Во-первых, позвольте вам не поверить. Вы меня все равно убьете. Во-вторых, я, конечно, дорожу своей жизнью, но в определенных пределах. В-третьих, что за вопросы?
— Смелый все-таки человек был, товарищ директор, —
с превосходным самообладанием. Извольте. Первый вопрос. Где сыворотка гениальности? Второй. Почему вы остались живы после смертельного выстрела? Третий. Откуда берутся ответы, содержащиеся в вашей папке? Это для начала. Профессор переваривал информацию секунды две. Потом парировал. Не нужно так победительно сверкать глазами. Вы еще не выиграли. Если вы меня убьете, считайте, что игра закончилась не в вашу пользу. Останетесь без сыворотки. И вместо меня партия найдет другого исследователя. Через некоторое время работа будет продолжена. Тот, кто вас послал сюда, останется с носом. Предлагаю решить вопрос по-капиталистически. Путем взаимовыгодной торговли. У вас есть вопросы ко мне. У меня есть вопросы к вам. Отвечаем по очереди.
Кажется, Норт встретил оппонента, коэффициент CDM у которого не уступал его собственному. На что рассчитывает Громов? Зачем покойнику ответы на вопросы?
А, понятно. В 2:00 на четверть часа раньше обычного прибудет кортеж, чтоб вести директора в Кремль. Громов не знает, что американцу об этом известно, и хочет потянуть время. Очень хорошо.
Идет. Но откуда мне знать, насколько правдивыми будут ваши ответы?
Правдивость гарантируется. 100%.
Глазки ученого сверкнули. Очевидно, он вообразил, будто перехитрил врагов. Надеется, что ему удастся выкрутиться.
И мне, и вам придется отвечать только правду. Всю правду и ничего, кроме правды. Взгляните-ка вот на это устройство.
Он показал на диковинное кресло, уже привлекшее внимание Норда.
Это моя авторская разработка. Сделана по заказу нашего... славного ОГПУ, в свободное от работы время. Так сказать, для гимнастики ума.
Петр Иванович хихикнул собственной шутке.
Вам доводилось слышать о детекции лжи? Ваш соотечественник и мой коллега, доктор Леонард Киллер из Калифорнии, первым изобрел аппарат для психофизиологической проверки искренности. Но в вашем американском полиграфе принцип действия основан на фиксировании перепадов артериального давления, пульса и дыхания. Я же присовокупил еще несколько параметров. Невроспонтанные импульсы, кожно-гальванические реакции, изменение голоса, расширение сужения зрачка, энцефалоактивность и прочее. Еще я ввел автоматический репрессор лжи. Всякая попытка солгать или что-то утаить немедленно карается болезненным ударом тока. Тут и захочешь соврать, не выйдет. Скажешь всю правду, как Господу Богу. Я так и назвал свое изобретение. Исповедальня.
Вслед за директором Гальтон и Зоя подошли к будкообразному устройству, которое действительно напоминало исповедальню в католическом храме.
«Скажите, профессор, а как управлять этой машиной?» — поинтересовалась Зоя тоном светской дамы. «Это очень просто, милая барышня». С удовольствием принялся показывать Громов. Следователи ОГПУ, Антону Суади, между нами говоря, бывают туповаты. Со слишком мудреной техникой им не управиться. Я это учел. Глядите, человек сажают вот сюда. Подсоединяют датчики. Беленький к левому виску, красненький к теменной области, зеленый к запястью, черный к щиколотке, на шею манжет. Лучик окулоскопа наводим на правый глаз. И готово. Между спрашивающим и отвечающим, как видите, помещена мембрана. Он показал на пластину. Она реагирует на вопросительную интонацию и включает хронометр. Если ответ задерживается больше, чем на 10 секунд, сидящий получает весьма ощутимый разряд. Если машина регистрирует ложь или неполную искренность, то же самое. Это очень умный аппарат. Он способен улавливать нюансы. Чем больше финтит вопрошаемый, тем сильнее кара.